Дорогие братья и сестры, я также хочу вас поздравить с этим прекрасным напоминанием. Каждый год, когда мы празднуем воскресение Христово, и затем за воскресением последовало через 50 дней вот этот удивительный праздник, День Пятидесятницы, и в этот день Церковь испытала уникальное событие, то, что было обещано, это сошествие Духа Святого, и я поздравляю вас, потому что вы являетесь Церковью, Церковью Христовой. Я предлагаю вам открыть послание к римлянам, 8 главу. Послание к римлянам, 8 главу. И я прочитаю первые 17 стихов этой 8 главы. Romans chapter 8, глава 8, послание к римлянам. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в вас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир». Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет и в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Аминь. Когда я предстану перед Богом, не осудит ли Он меня? Такой вопрос. Когда я предстану перед Богом, не осудит ли Он меня? Этим вопросом задается, наверное, каждый христианин, за исключением, может быть, особо надеющихся на свою праведность. Но каждый истинный верующий человек, его этот вопрос посещает. Да, мы можем хорошо знать Евангелие, но мы также хорошо знаем и себя. И именно знание своих собственных мыслей, собственных желаний порой тревожит нас. Порой является вот этим, вот этой точкой, когда мы начинаем себе задавать вопрос, не осудит ли Он меня? Когда мы читаем об учениках Христа после того, как наш Господь вознесся с этой земли, мы видим вот это тревожное ожидание. Они проводят каждый день в непрестанных молитвах. И это ожидание, оно продолжается до Дня Пятидесятницы. И в этот день исполнилось то, что предсказал Иисус Христос. В Деяниях, в первой главе мы читаем вот это предсказание. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и в Иудее, и по всей Иудее, и Самарии, да, даже до края земли». Когда этот момент наступил, когда они приняли эту силу, с этого момента мы видим измененных учеников. Они смело проповедуют Иисуса Христа. Они наделены силой творить знамения. Они не боятся более преследований или мнения толпы. Сегодня мы имеем доступ к этой же силе. И сегодня вот из этого отрывка Священного Писания, который был прочитан, мы проследим работу Святого Духа в верующем человеке. Знаете, послание к римлянам, оно известно нам как послание, ясно излагающее истину о искуплении через веру в Иисуса Христа. Но в этой 8 главе также говорится о работе Святого Духа в верующем человеке. Вот в этих 17 прочитанных стихах Дух упоминается 15 раз. И вот исходя из прочитанного, мы можем сделать такое заключение, что Святой Дух, Он запечатлевает искупительную работу Иисуса Христа в жизни верующего. Так говорил апостол Павел в послании к Ефесянам в первой главе. Он записал следующее: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Духом Святым, который есть залог наследия нашего для искупления на дело его в похвалу славы его». Сошествие этого Духа Святого на церковь его было обещано Богом через пророка Иезекииля. В 36 главе, в 26, в 27 стихах мы читаем вот это пророчество, это предсказание. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Обратите внимание на это обещание. «Вложу внутрь вас дух мой». Вот мы прочитали в этом отрывке 8 главы. И вы знаете, если на минуту задуматься, что Духа Святого нет, Дух Святой не сошел, не был послан этот утешитель церкви, то картина очень неприглядная. По сути дела, нам, верующим людям, у нас нет никакой надежды на то, чтобы это искупление действительно стало нашим достоянием. И вот мы прочитали эти стихи. И вот мы читаем: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу». Дух Святой убеждает христианина в освобождении от осуждения. Мы свободны от осуждения, и это работа Духа Святого. Когда меня постигает этот вопрос, когда я предстану перед Богом, не осудит ли Он меня? Дух Святой выполняет свою работу. Он освобождает он убеждает верующего человека, он убеждает христианина об освобождении от осуждения. Здесь мы видим противопоставление двух законов. Закон греха и смерти, второй стих, И что такое закон греха и смерти? Закон греха и смерти описывает результат, производимый Божьим законом в жизни неверующего человека. Это результат, к которому приводит закон в жизни неверующего человека. Человек осуждается законом в грехе, и, соответственно, или в результате этого, это влечет смерть. И также, с другой стороны, мы видим закон духа жизни. Что это означает? Это описывает результат закона или результат, производимым законом Божьим в жизни уже верующего человека. Так как верующий человек не оправдывается законом. Он уже не боится смерти. Закон в жизни верующего человека не выполняет обвинительную функцию. Верующий человек, облегшийся в Иисуса Христа, имеет закон Божий в своем сердце. И именно вот эту работу Дух Святой совершает, Он вкладывает закон Божий в сердце человека. Чтобы оправдание закона, 4 стих, исполнило вас, живущих не по плоти, но по духу. Итак, Дух Святой убеждает нас, что мы свободны от осуждения. Вторую работу, которую выполняет Святой Дух в жизни верующего человека. Дух Святой дает христианину новое мышление, а в будущем и новое тело. Мы читаем в 5 стихе. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Здесь помышления плотские противопоставляются помышлениям духовным. И очень важно понимать, что здесь не противопоставляется возрожденный и невозрожденный человек. Невозрожденный человек не имеет Святого Духа. И, следовательно, он не имеет духовных помышлений. Он целиком находится во власти плотских помышлений. Но возрожденный человек, он борется с плотью посредством живущего в нем Святого Духа. И вот очень важным индикатором этой борьбы является жизнь или поступки человека. Если человек поступает по плоти, если его поступки – это плотские поступки, то им руководит плотское мышление. Наши действия, наши поступки, они не появляются на ровном, на каком-то абсолютно на пустом месте. Они являются результатом нашего мышления. Если же человек поступает по Духу, значит, он руководим Духом Святым. Дух Святой направляет его к этим духовным поступкам. И вот мы прочитали, что посему живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, но по духу, если только Дух Божий живет в вас. Здесь говорится о том, что если ты хочешь жить по духу, если ты хочешь поступать по духу, то Дух Божий должен жить в тебе. Ты не можешь быть духовным человеком без Духа Святого. Но также здесь говорится, что тот, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть невозможно быть христианином или человеком, который принял Иисуса Христа, или человек, который пережил новое рождение или возрождение, но он не имеет Духа Святого. Тут ясно сказано, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, и Дух жив для праведности. Но также вот, Дух производит в нас не только духовное мышление. Дух также является залогом или обещанием иного тела. Тут говорится в 11 стихе, то воскресивший Христа из мертвых оживит ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Именно Дух Святой будет вот этим инструментом, тем, который возродит вот эти тела к нетлению, к прославленному состоянию. И третья часть этого текста с 12 стиха, она говорит о том, что Дух Святой свидетельствует христианину об усыновлении. Дух Святой свидетельствует христианину о усыновлении. Знаете, мы не знаем, что такое рабство, но если вы читали книги, которые описывают жизнь рабов, или, может быть, смотрели кинофильмы, которые иллюстрируют нам их быт, их жизнь, их вообще, их судьбу, то вы, наверное, знаете, что раб живет вот сегодняшним днем. Он не знает, что завтра будет, и он даже не хочет знать, потому что его жизнь, она безысходна, его судьба, она ничего хорошего собой не несет, и поэтому завтрашний день может быть еще хуже, чем сегодняшний день. Он мотивирован только страхом. Он мотивирован вот этим желанием самосохранения. Но здесь, в этом тексте, противопоставляется рабство сыновству. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления. Сына ожидает другое будущее совершенно. И он с надеждой смотрит в это будущее, потому что его ожидает будущее наследство. И вот он мотивирован смотреть в завтрашний день, потому что он мотивирован надеждой на это наследие. Мы не должники плоти. Означает, что мы выкуплены из рабства греха. Те из вас, которые посещают малые группы, вы хорошо и, наверное, очень тщательно вникали в эту истину на основании третьей главы, да, этого послания. И где апостол Павел объясняет галатам, что вы не только искуплены, но вы также усыновлены. И предлагается такая очень удивительная картина. Раб, человек, который находится в рабстве. И он является собственностью господина. И в данном случае человек находится в рабстве греха, он является собственностью этого греха. И грех управляет им, грех может двигать им. Но когда Иисус Христос выкупает его, он говорит: ты уже не раб греха, ты уже раб праведности, ты мой. И это удивительная новость для каждого человека, что он освобожден от этого рабства, рабства греха. Но задумайтесь о том, о чем говорит здесь Павел в этой главе. И также он говорит об этом в послании к Галатам. Он говорит: вы не только искуплены от рабства, вы также усыновлены. Усыновлен – это значит, господин выкупает этого раба. И вместо того, чтобы сказать: вот ты мой раб, и вот что я скажу, ты делай, он говорит: нет, Я тебя делаю сыном, ты мой наследник. Я для тебя приготовил наследие. И ты получаешь все те бенефиты, все те привилегии, которые, которые связаны с моим именем, с моей семьей. И апостол Павел обращается здесь и говорит: вы приняли духа усыновления. Мы усыновлены Богом. Мы имеем права и мы имеем наследство Божьих детей. В семьях, куда взяли приемных детей, иногда на первых порах бывает такая ситуация. Это усыновление, оно оформлено документально. Но в реальности детям какое-то время сложно называть родителей, вот этих новых родителей, папа и мама. И они так изощряются сначала там по имени, отчеству, потом по имени. Вот. И вот какой-то нужно порог переступить, какое-то для них свидетельство должно быть. В чем-то они должны убедиться, чтобы начать называть этих людей папа и мама. Так вот, эту работу в жизни возрожденного человека выполняет Дух Святой. Мы читаем: но приняли Духа усыновления, когда мы принимаем этого Духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Имя Авва. Это не греческое слово. Это арамейское слово. И очень странно, почему в греческом Новом Завете использовано вместо греческого эквивалента этого слова используется «ава», арамейское слово. Потому что суть в том, что именно этим словом Иисус Христос обращался в особых ситуациях, когда он был наедине со своим Небесным Отцом, он обращался к Небесному Отцу. Мы в Евангелии от Марка, в 14 главе, в 36 стихе мы читаем: «И говорил», Иисус Христос находится в Гефсиманском саду, и вот он говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» Он обращался вот этим простым, неформальным словом «папа». Он обращается к Отцу. И именно вот работа Духа Святого заключается, что мы можем признать в Отце Небесном, в Боге, всемогущем Боге, нашего Папу, того, к которому можем обращаться «Авва». Это работа Духа Святого – утвердить в наших сердцах, что мы усыновлены. Быть наследником Небесного Отца – это большая честь. И эта большая честь, она дана не только одному человеку. Эта честь дана целой группе людей, всем тем, кто верует в Иисуса Христа. Мы названы, вот здесь в этом тексте мы читаем, сонаследники же Христу. И нас связывает не только общее наследие, мы разделяем с Ним страдания. Тут написано в 17 стихе: если только с Ним страдаем, и нас также связывает с Ним будущая слава. Как мы можем применить эти истины в нашей жизни? Мы должны очень ясно понимать, что работа Святого Духа относится только к тем, кто живет по Духу. Вот эта работа, которую совершает Дух, она относится к тем, которые живут по Духу. Здесь упоминаются вот такие действия. Хождение по Духу, а не по плоти, является свидетельством оправдания. Именно хождение по Духу. Что значит ходить по Духу? Ходить по Духу – это более суженное понятие, чем жить по Духу. Ходить по Духу – это означает, каждый шаг я делаю. И образно это означает, каждое мое решение, оно подчинено Духу Святому, ходить по Духу. Сегодня, какое бы я решение ни принял, сегодня, в этом дне, даже бытовые решения, они совершаются по Духу. И вот, вот это хождение, то есть подчинение каждого шага, каждого решения своего, является свидетельством оправдания. Затем мы видим, что духовное мышление, о духовном помышляйте, а не о плотском, является свидетельством возрождения. Жизнь в духе – это уже вся жизнь, все цели, устремления всей жизни. Они, это является, является практикой или целью Божьих наследников. Потому что мы все стремимся к этому наследию. Поэтому жизнь не может двигаться в каком-то противоположном направлении, а вот именно только к этому наследию. Только водимые Духом Святым являются сынами Божьими. Как, если Библия говорит об этом водительстве, как отличить водительство Духа Святого от чего-то другого? И здесь интересный текст, который мы находим в послании к Галатам в 5 главе. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они другу противятся, так что и вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебства, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, если же мы живем Духом, то по Духу поступать должны». Дорогие братья и сестры, здесь мы говорим о такой интересной ситуации. Есть категория людей в церкви, и я не буду этого скрывать. Я думаю, что вы достаточно реально смотрите на себя в первую очередь. Есть, которые очень желают быть оправданными, очень желают оправдания жертвы Иисуса Христа на Голгофском кресте, но не совсем желают подчинить себя водительству Духа Святого. Ну, а это определяет, являешься ли ты Детем Божьим или нет. Подчинился ли ты, подчинен ли ты господству Духа Святого и его водительству. И знаете, иногда вот в этом неподчинении есть тенденция быть законниками. Я знаю, что люди часто смотрят на законников, это тех, которые создают в церкви очень много правил. Создают законника, подразумевают под законником тем, которые помимо каких-то библейских еще запретов или разрешений, они еще устанавливают какие-то такие культурные, вот это носить нельзя, а вот этого делать нельзя и так далее. Но может быть законничество совершенно с другой стороны. Совершенно с другой стороны. Человек берет этот текст, человек берет этот текст и смотрит, ага, какие дела плоти? Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение. Прошел через этот список, все вычеркнул и говорит, I'm good, у меня все нормально. Это законничество. Почему? Потому что вы не хотите заметить еще одно слово. И тому подобное. Этому списку нет конца. Поступать по плоти, исполнять вожделение плоти – это бесконечный список. И в него можно включать все, абсолютно все, что не подчинено воле Духа Святого, желанию Духа Святого. Поэтому давайте не будем законниками в этом. Если у меня вот этого нет, у меня все нормально. Нет, давайте будем задавать себе вопрос каждый день. Вот это мое действие. Вот это мое действие. Вот эти мои мысли, подчинены ли они водительству Духа Святого? Руководит ли этим всем Дух Святой? Или этим руководит моя плоть? Почему? Потому что от этого зависит наш плод. Поступающий по Духу, только по Духу. Не говорится, тот, который делает хорошие дела, или тот, который большие заслуги имеет. Нет, поступающий по Духу приносит плод Духа. Пускай Господь благословит всех вас в этом. Ценить вот этой постоянной, неизменной, благословенной работой, которую Дух Святой совершает в жизни каждого из нас. Он ведет нас, и Он хочет, чтобы мы подчинились Его водительству. Аминь. Будем молиться. Кто имеет